Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 5 октября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами наши встречи, обсуждать то, что происходит вокруг нас, происходит с нами, не только с нами, и с кем-то еще. Делиться своими мнениями, высказывать свои комментарии, слушать чужие мнения. В общем, все как обычно, никаких исключений у нас сегодня нет. Значит, напомню, что существует у нас несколько каналов коммуникации. Это, безусловно, Telegram-бот для общения, говорит и Москва-бот. Вы его найдете в Телеграме, это достаточно просто сделать. СМС-портал 7925 88 88 948. И также чатик на Ютубе, куда можно под трансляцией прям писать не только ведущему, но и друг другу. Значит, в Москве на данный момент на 18.07 7 баллов. Ситуация, как обычно, никаких я там позитивных или таких иных моментов не вижу, но вот Ленинградка стоит вообще нарядно. То есть, если вам в ту сторону, ну, точно надо как-то либо по платке, либо как-то еще. Потому что из города будете очень долго убираться. Вот. Ну, а так, в общем, все достаточно типично. Аварий, кстати говоря, не очень много визуально, по крайней мере. Значит, что еще? Дмитрий нам пишет в Телеграм, что сегодня день уголовного розыска. Спасибо огромное парням и низкий поклон. Ну, поздравим причастных, что называется. Значит, по погоде, да? Ну вот, по погоде сегодня более-менее позитивно. Глава центра метео Александр Шувалов сообщает, что 100% не будет осадков. До 12 аж числа можно ждать ночные заморозки, днем будет примерно 10, около того, вот, но осадков не будет. После 15-17 числа воздух остынет до 5-8, будет облачно, ну а во второй половине уже начнется дожди с мокрым снегом, и вся эта радость... Будет дождь вперемешку с мокрым снегом, говорит нам Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. Вот я люблю прогнозы, да, от людей, которые прогнозы на неделю не могут сделать нормально. Я люблю длинные прогнозы, и они все говорят нам, что зима будет аномально снежной, снегу будет... Ну, по пояс, скажем так, много снегу будет, практически причем по всей России, в том числе и в Москве. Сугробы будут, по мнению аналитиков центра ФОБОС, выше на четверть, чем выше нормы на четверть. Не знаю, как это сбудется, не сбудется. Но вот прогнозы пока такие. Но вот февраль, как классно, что они могут заглянуть отсюда, из октября в февраль, и сказать, что там будет немного теплее. Виталий Фили спрашивает, где бабье лето? На Марсе, Виталий, вы же помните, нам кто, Тишковец на прошлой неделе марсианскую погоду, да, предсказывал, вот там и бабье лето. Сегодня тоже Владимир Бонд напоминает, хотел об этом позже, но давайте уж со всеми праздниками, да, день уголовного розыска, и сегодня также день учителя, важный день для людей, с которыми каждый из нас сталкивался, у каждого из нас есть воспоминания, уже за давностью времен по большей части позитивные. В моменте получения этих воспоминаний они были разные. В любом случае, учителям так точно низкий поклон за то, что они пытаются делать людей образованных. Значит, что еще из такого? Значит, сегодня день города в Грозном, еще Виталий Фили сообщает. Но это от нас далеко. Давайте пройдем по таким новостям, на которые стоит обратить внимание. И в первую очередь, я вот пока сюда ехал, я посмотрел часть боя, да, состоялся серьезный бой двух спортсменов, за которым, видимо, много кто-то следил. Я вот о нем узнал уже постфактум, думаю, что вы тоже. Такие два персонажа, как Джигурда и Виталий Милонов. Никита Джигурда и Виталий Милонов провели бой по правилам бокса, пишут. Хотя и по экипировке у них перчатки для смешанных единоборств. Но, тем не менее, по правилам бокса на турнире промоушена «Наше дело». Подробности решили стороны не раскрывать до поединка. Но вот по словам Александра Емельяненко, еще того, да, бойца известного такого тоже персонажа, победу одержал Никита Джигурда. В сети можете посмотреть, есть уже там краткий фрагмент в Телеграме, я видел. Там Джигурда по пояс голый нападает на весьма упитанного Милонова и атакует его в корпус многократно, да, я не думаю, что эти удары как бы сильные, но, в общем, он явно, скажем так, обладает определенным преимуществом в динамике и загоняет соперника в угол. Ну, всего боя нет, да, есть вот только какие-то детали. Ну, не знаю, насколько это вам интересно, но, по-моему, очень смешно. Очень смешно. Не знаю, зачем. Не знаю, зачем они это сделали. Один депутат, второй артист. Что они не поделили? Почему? Виталий Филипп считает, что они выиграли чемпионат по кринжу. Да, это правда. Чемпионат по кринжу, причем оба. Значит, не знаю, насколько эта информация для вас ценная. Мне она показалась забавной, потому что Милонов сказал, что через год встретимся еще раз. Через год будет реванш. Ну, Джигурда, наверное, совсем старый станет. Он пожилой, да, это видно. Это видно, что он уже как бы возрастной. Вот. Ну, а Милонову действительно надо тренироваться, как он собирается. Вот. Но считает, что мужики не жалуются. А Джигурда, между прочим, по дальнейшим заявлениям, поскольку Милонов повержен, теперь он вызывает на бой в октагон Владимира Рудольфовича Соловьева. Посмотрим, будет ли у этого продолжение. Но мне кажется, это будет интереснее, потому что Соловьев вроде как подготовленный товарищ. Вроде он чем-то занимался таким. Но я видел какие-то об этом, какую-то информацию. Значит, что еще такое? Ну вот, из таких новостей мы на них с вами иногда обращаем внимание, обсуждаем. Значит, вот Саня пишет, что 2 недели назад они как дрались. Ну, не знаю, я увидел сегодня, может быть, с запозданием, или только запись появилась. Не слышал ничего, не слежу за жизнью этих замечательных людей. Вот, ну, значит, вот, ну, комментарии, да, тоже в комментариях подробности. Милонов сказал, что он договаривался о шуточном бое, его побили по-настоящему. Значит, ладно, давайте к другим новостям. Это замечательная история, но хочется еще поговорить. Значит, в Узбекистане, сегодня есть пара новостей из Узбекистана. Власти одного города небольшого на 150 тысяч человек, город Чирчик называется, неподалеку от Ташкента, запустили акцию «Использовать государственный язык вместо русского». Акцию запустила мэрия этого самого города и объявила, что акция запускается в формате челленджа. Появились специальные информационные таблички и флаеры в учебных заведениях, в магазинах, общественном транспорте и других местах, где собираются люди. Около слова на русском языке стоит красный крестик, а возле узбекского зеленая галочка. Пресс-секретарь мэрии Фахриддин Кадыров заявил, что власти не запрещают говорить на любом языке гражданам своим, но по-узбекски не говорят «спасибо», а говорят «рахмат», мы галочкой указываем, как будет правильно. В своем официальном объявлении власти города Чирчик не смогли заменить на узбекские слова «челлендж», «флайер», «транспорт», «формат» и «старт». Ну и до кучи рядом с этим Чирчиком находится город под названием Красногорск. Вот, ну, в Узбекистане один государственный язык узбекский. Это я к тому, что вот мы там часто говорим о дружбе. Григорий из ПБ меня поправляет. Тут ударение Чирчик, видимо. Чирчик, да, и медведь тоже. Рядом с водохранилищем. Ну, я думаю, что реакция какая-то должна быть от наших представителей власти по этому вопросу, потому что, на мой взгляд, ну, такие челленджи — не очень правильная история. У предыдущих челленджей, правда, не от мэрии, даже небольшого города, а от каких-то активистов были последствия, возможно, тут тоже будут, я в целом надеюсь. Значит, 165-й спрашивает, опять Шпрехенбригаден из Средней Азии? Нет, тут уже вполне официально отличились представители мэрии одного маленького города. Значит, продолжается ситуация с господином Саакашвили. Ну, собственно, в основном в комментировании, да, он занял подобающее место, находится в тюрьме, куда много очень людей отправил. Вот, и... Рустави, да, известное достаточно в Грузии такое место. Ну вот, и он оттуда пишет письма открытые, в том числе Зеленскому, ну и получает комментарии. Значит, Песков что сказал? Что все это театр абсурда, комментировать ничего. Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, связанного с господином Саакашвили. Это все такой театр абсурда. А его спросили об утверждении Саакашвили, который сказал что в письме Зеленскому, что, во-первых, он гражданин Украины, там, защищаю Украину и являюсь узником, личным узником Путина. Вот он сидит в Грузии, как личный Путин узника. Значит, по разным данным обвиняется он, ну, по нескольким статьям. В общем, одной единой какой-то, какого-то прогноза по тому, сколько ему могут дать. Я не нашел, но лет 6 минимум, короче. Лет 6 минимум вот пишут. Значит, Зеленский сказал, что приложит все усилия для того, чтобы выпустить патриота Украины на волю. Вот. А Саакашвили объявил голодовку. Я объявляю голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни. Значит... Экстрадировать на Украину его не собираются, поскольку он там ничего не нарушил. Будет, соответственно, находиться в грузинской тюрьме. И, видимо, действительно надолго. Не знаю, как там с голодовкой. Вот, значит, что еще? Да, по поводу Узбекистана вторая новость. Да, ну, за Саакашвили последим, это интересно. Да, там какие-то митинги небольшие начинаются по... Вот, по его поводу, да, представители его партии, сколько-то они там треть на муниципальных выборах набрали, это немало, да, это немного, но и немало. Значит, что еще про Узбекистан? А, вот 3-6 лет по двум статьям Константин Нарлы нам пишет. В душе идейный, как сказал Дмитрий Гордон, как и Навальный, ему светит 3-6 лет по двум статьям. Город Черчик, Стас пишет, славился при Советском Союзе танковыми полигонами и заводом, где делали чешское пиво. Значит, так, про Узбекистан еще хочу рассказать. Узбекистан отказался вести переговоры с США о предоставлении своих военных баз для размещения сил НАТО в Афганистане. Я так понимаю, они ищут форматы, если не вернуться, то закрепиться, потому что обсуждалась история, да, и с Таджикистаном поискать базы, и с Узбекистаном. Ну вот они от Узбекистана получили достаточно прямой отказ. В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы. Недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов. Это из заявления оборонного ведомства Узбекистана. И в основе оборонной политики Узбекистана лежит неучастие в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Вот, но... Напомню, до 2005 года Соединенные Штаты пользовались узбекистанским военным аэродромом Ханабад, вот, но из-за конфликта с Каримовым тогда перенесли в соседнюю Киргизию на Манас. Ну и Манас уже несколько лет как закрыт. В общем, ищут американцы какие-то ходы и обходы, да, посмотрим. Я думаю, что, конечно, говорить о полном уходе сложно пока, по крайней мере, точно в регионе не остается. Значит, что еще по вот таким новостям, связанным с безопасностью? Ну, собственно, реакция есть Лаврова по поводу новых альянсов США. Мы их как-то обсуждали уже с вами, да? Мы обсуждали Вот недавний AUKUS, в который входят, соответственно, США, Великобритания и Австралия. Есть еще один, Куад, четверка, Соединенные Штаты, Япония, Индия и Австралия. То есть два параллельных блока, но все имеют ярко выраженную антикитайскую такую направленность. Вот Лавров считает, что создание подобных концепций направлено на развал системы безопасности, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности. Значит, Патрушев тоже это прокомментировал, сказал, что под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений. Ну, вот вчера Байден провел переговоры с новым премьером, японским премьер-министром Фумио Кисидой, и они обсуждали как раз вот этот самый Куад с Индией, Австралией и США, ну, вот, сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ну, и, в общем, обо всем договорились. В частности, Кисида пообещал тесно работать над вопросами, связанными с Китаем и Северной Кореей. Вот. Ну и, собственно, напомнил о том, что США обязаны по 5-й статье договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. Соединенные Штаты обязаны защищать Японию при нападении третьей страны. Третья страна рассматривается, видимо, это Китай или Северная Корея. Ну вот такие основные темы, помимо Милонова. Если у вас есть какое-то мнение по этим вопросам, добро пожаловать. 8-495-7373-948. Обсуждаем и перейдем к более каким-то крупным темам. Сегодня хочу поговорить о вчерашнем сбое глобальном. Но это уже после выпуска новостей. И вот о новом пакете документов, который нам теперь известен как Pandora Papers. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Вадим.
Здравствуйте.
Александр, ну вот я бывший бакинец, и так все этой национальной тематикой владею. Я вот что предлагаю, что, ну, визовый режим будет слишком, а вот усилить контроль за знанием русского языка при въезде, то есть стимулировать их там самих учить русский язык, и все, и вся эта компания сойдет на нет, потому что без русского языка они здесь работать не смогут. Вот и все. Абсолютно достойный и симметричный ответ.
Но мне кажется, что все-таки это достаточно сложно, да, достаточно сложно организационно.
Почему? Въездной ценз на владение русским языком, и все. И они вынуждены будут хотя бы Элочкин или Заедкин учить этот минимум хотя бы. Хотя
нет,
бы
они-то минимум знают. Тут вопрос-то политического решения одной отдельно взятой мэрии. Я бы вот эту одну отдельно взятую мэрию просто включил бы в список невъездных навсегда. И все, и нормально.
Да, местную махалю предупредить, что если они не отменят этого решения, эта местная махаля станет невъездной, это моментально подействует.
Надо нашим слушателям дать небольшой ликбез этнический, что такое махаля. Махаля — это квартал, да, спасибо. Это квартал, где проживают, назовем так, землячество, наверное, неправильное слово, да, но вот такой, в общем, центр жизни махаля в этих азиатских городах. Кстати, по поводу вот этих депортаций судов, сегодня суд московский сказал о том, что надо вот этому самому комику, о котором я узнал из подобных сообщений, Идрак там какой-то заде, да, что вот ему надо не пожизненный запрет, а какой-то, ну, более реальный, что ли, какая-то такая была формулировка суда. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Это Андрей из Подмосковья.
Здрасте.
Говорят, что самое, ну, что русский язык ты не учить. Вот, допустим, вот, ну, чеченский язык же не все знают. И чеченцы не парятся. И это для них даже очень удобно, что их язык не знают. Пускай они нас не знают, и нам тоже будет хорошо. Они не будут знать, допустим, что мы говорим, положим, еще что-то. Ну, вот типа того.
Я понял позицию, она мне не близка. Потому что, ну, тут вопрос-то, что на чеченском языке не очень много людей говорит вообще, да? А все-таки русский язык — это язык и общение, да, для очень большого, для сотен миллионов людей. Вот, и поэтому здесь вопрос Это тоже наше национальное достояние, мы должны его защищать. Асимметрично ли или симметрично, по-разному. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Я вот немножко радикально хочу сказать о том, что если так они поступают, это как первая ласточка. Потому что сначала в Казахстане они отказались от кириллицы, а сейчас и тоже потихоньку от русского языка отказываются. Что это значит? Что они попадают под влияние либо США, либо Китая, который с ними рядом. И мы как бы теряем вот нашу зону влияния, которую наш язык, он все равно он международным считался среди советских республик. А сейчас мы теряем это влияние.
И что же делать, по-вашему?
Выслать отсюда для начала всех узбеков. Чтобы они знали, что мы можем так поступить. Мы должны свое уважение как бы...
То есть, ну да, мы должны невинных людей собрать в вагон и отправить.
Почему невинных? Почему невинных?
Вы же сказали всех.
Они здесь живут, они не изучают русский язык. Они предпочитают общаться на своем.
Я люблю общение. Вот, ну прям все узбеки вот ведут себя так, как вы сказали. Ну это же не так, правда. Давайте как-то все-таки... ну, поглубже. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег. Мое мнение такое, что нужно вводить ценз. Пускай каждое государство имеет право на свой язык, но все-таки мы же какие-то там же, есть же союзные государства и должны уважать друг друга. Но с другой стороны, пускай они изучают свой язык, но кто въезжает в Россию, должны некий ценз давать на знание языкового этот, при получении трудового патента.
Я понял вашу позицию, алло. Спасибо. Но, честно говоря, не возражаю. Почему вечно недовольные, Алексей пишет, а почему они невинные? Потому что суд не приговорил, пока суд не приговорил, они невинные. Вот я вот просто эти обобщения всех выслать, всех депортировать, да, вот за там поведение одной мэрии небольшого городка, да. Ну, честно говоря, я понимаю кровожадность, конечно, да, я понимаю, что особенно по осени она очень у нас, скажем так, радикальна, да, мы хотим больше возмездия какого-то. Вот, но мне кажется, не очень правильно здесь. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Мне кажется, что вообще нужно всех приезжих легализовать в России в плане семьи, чтобы они деньги не домой отправляли, а здесь.
В смысле легализовать? А если семья там, как быть?
А вот, ну надо как бы...
В смысле выдать ему семью, прям завести какой-то специальный пункт?
При получении патента сказать... семейным, представляете, общежитие, чтобы они семьи сюда везли. У нас работает один таксик, очень хороший человек, вот мы его сейчас все уговариваем, чтобы он привез свою семью, ну, думает.
Спасибо, спасибо. Виталий Филипп пишет, у нас и некоторые наши, этнические русские, пишут по-русски с огромным количеством ошибок. Их-то куда за это высылать? Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, простите, пожалуйста, Виталий зовут.
Да, Виталий.
Вы знаете, есть такое слово «передоз». Оно во всем, в культуре, в общении, в попытке чего-то навязать. Но то, что происходит у нас, маленький пример. Сделали небольшое халяльное кафе. Знаете, как смотрелось красиво? Вкусно, люди начали питаться, приходить. Хорошо готовят, узбеки ребята, там киргизы, я даже не знаю, там целый, по-моему, их... Целое, не знаю...
Махаля, как... махаля.
Да, ну... здорово. Халяльное кафе, да. Знаете, чем кончилось? Во двор нельзя войти. От таксистов, от этого. Сейчас люди борются, хотят встать шлагбаумы. Там никто не говорит уже давно по-русски на улице. Харкают, плюют себе под ноги. Началось все хорошо. Я считаю, что местная власть, в том числе и власть наша сейчас, которая занимается внутренней политикой нашей, она здорово, здорово потеряет скоро от этого. Простите, но передоз не должен быть ни в чем. Вот мое мнение. Надо
спасибо за ваше мнение. У нас время новостей. После новостей мы с вами продолжим. Ну, по этой теме я выскажусь. Ну и пойдем по другим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждение новостей, различных тем, различных событий. А в Москве 8 баллов, кстати, уже. Я думаю, что это такая данность будних дней будет для 7 вечера. Ну, сейчас 6:30, да, пока еще. Но вот уже 8. Возможно, будет больше. Не знаю, как насчет сегодня. Прогноз Яндекса на 19.8, но вот он сбылся чуть раньше. Потом, правда, на 26. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Итак, слушателю собирался ответить, да, поскольку у нас время закончилось, мы в новости ушли. Что хочу сказать? Вы знаете, но это же вопрос, он не только и не столько этнический, это вопрос культуры поведения. Потому что я вот напомню, у меня там один знакомый рассказывал историю. У него в магазине, в доме открыли магазин, который торгует самыми дешевыми товарами по единой цене. И там продавался какой-то шмурдяк ужаснейший, да, но очень дешево. Какое-то вот такое слабоалкогольное пойло, на которое по действию, видимо, своих потребителей удовлетворяло вполне эффектом достигнутым. И, собственно, граждане, любители, так сказать, легкой и свободной жизни, там собирались группами, да, это пойло употребляли прямо около, да, и, соответственно, предавались оздоровительному сну, да, забытию такому, объятиям морфея. Вот, это продолжалось достаточно долго, и ничего с этим сделать было нельзя, да, приезжала полиция, приезжали скорые, но количество граждан было очень достаточно серьезным, чтобы всех обслужить. Значит, на какое-то время лишили лицензии эту самую точку, алкогольной лицензии, и граждане-любители пойла, да, вышли на импровизированный митинг, кажется, да, с требованиями вернуть вот это самое все. Ну вот, но не лицензии, магазин потом закрылся, и проблема прошла. Это вопрос, ну, на самом деле, как бы, вот, отвратительного бытового поведения, да, он бывает не только там в связи с халяльным кафе, да, как слушатель сказал, ну и в таких ситуациях, да, это все-таки вопрос, он должен быть на другом уровне урегулирован, и действительно надо обращаться к властям, поскольку, ну, это очевидно нарушение, да, человеческого общежития, как раньше говорили, вот, и с этим, да, можно и надо работать. В конце концов, есть депутаты, да, различных уровней, ну, есть куда пойти, кому обратиться. Вот, значит, о чем хотел поговорить? Значит, по поводу отключения этих социальных сетей вчерашнего, прежде всего хочу завести опрос и вот понять вашу реакцию на это все. Значит, речь пойдет о том, что вечером в понедельник, 4 октября 2021 года, этот день войдет в историю, очевидно уже, как день, когда пропал интернет, ну, по крайней мере, частично. Вот, и хочу спросить вашего мнения. 134-21-35. Да, это было неприятно, отрубился Facebook, WhatsApp, Instagram, но я испытал какие-то неудобства с этим многочасовым отключением. 134-21-35, первый вариант ответа. Второй вариант ответа. 134-21-36, который код города 495, вообще не заметил. Вообще не заметил, для меня это незначимая часть IT-инфраструктуры, если так можно выражаться. Я не заметил, что там произошло. Ну, что-то, видимо, не работало, но я в Facebook там вообще не хожу или так часто не хожу. Короче, не испытал никаких затруднений, вообще не заметил. 134-21-36, второй вариант ответа. И третий вариант ответа. Да, было неудобно, WhatsApp отвалился, что-то там еще Instagram упал. Вот, но я быстро нашел выход и, соответственно, скоммуницировал с кем надо через, например, Telegram. 134-21-37, третий вариант ответа. Итак, первый вариант ответа. Испытал определенные неудобства. 134-21-35. Вообще не заметил. 134-21-36. И быстро нашелся выход. 134-21-37, третий вариант ответа. Про себя расскажу. Я, честно говоря, ну, перемещался по городу в этот момент. В эти моменты, точнее, там, был занят делами. И обратил внимание, что у меня увеличилось резко количество сообщений в Телеграме. То есть обычно люди пишут там WhatsApp, да, а тут вот в Телеграме их стало много, и мне несколько человек написали, что там пол интернета свалилось, пол интернета не работает, Facebook цукерберговский сломался, ничего не работает, вот пишу тебе в Телеграм. Собственно, наверное, мой вариант третий, да, даже какой-то смешанный, второй и третий, потому что я не заметил, мне об этом рассказали, никаких неудобств не испытал, потому что все написали там, в дублирующий, да, канал связи. Вот, собственно, вот такая история. Что же было на самом деле? Что было на самом деле, никто не знает. Да, есть различные версии сообщения. Значит, обвалился, в смысле сломался. WhatsApp перестал быть доступен для пользователей. Вслед за ним последовали его же сервисы и WhatsApp, и Instagram. Через пару часов улегся TikTok. Потом и Twitter. Наблюдались проблемы с ВКонтакте. Вот об этом мало сообщений, но говорят, что было у кого-то частично, эпизодично. Были проблемы с Гуглом, с Амазоном, Netflix, Zoom, Viber, Tinder и YouTube. На проблемы жаловались, да, сбой был глобальный, не только наша история. США, Великобритания, Канада, Нидерланды, Германия, Италия, Франция преимущественно. К полдевятому Facebook и его дочерние компании, эти самые, и в России тоже отвалились. Цукерберг написал в своем Фейсбуке после уже всего, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются в онлайн-режим. Извините за сегодняшний сбой. Я знаю, насколько вы сильно рассчитываете на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги. Порадовался за всех нас Эдвард Сноуден. Он сказал, что Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один день, на один прекрасный день мир становится более здоровым местом. Значит, еще из таких обстоятельств. Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet потеряли, да, в стоимости акций, в капитализации на 243 миллиона. Facebook подешевел на 5,3, а сам Цукерберг, да, вот по оценке Forbes, потерял за день 6,4 миллиарда долларов. Не знаю, как бы, в чем он потерял, в чем он приобрел, но вот такие факты. Значит, 82% потребителей интернет-контента в России используют WhatsApp, если что, да, есть такие цифры. Значит, версии 3, соответственно, хакеры, человеческий фактор, и версия конспирологическая, как мы любим, это проверка такого глобального отключения интернета. Тайное правительство вместе с тайными спецслужбами, вместе с дипстейтом и рептилоидами проверяют, как по щелчку отключается интернет во всем мире и как люди себя ведут. Ну, в общем, такая базовая версия, да, что это ошибка в маршрутизации, уже есть какие-то сообщения, кто именно виноват пофамильно, там есть и две русские фамилии, вот, но... Например, отмечали, что это коснулось же не только каких-то вот социальных сетей. Это, например, коснулось сайта британского правительства. Платформа Reddit легла. Новостные агентства Guardian, New York Times, Financial Times и Le Monde тоже, да, испытывали определенные затруднения. Но вот все говорят, что поскольку серверы маршрутизации, эти самые DNS-серверы, находятся... В ICN, неправительственной организации, там надо искать проблему, там кто-то что-то неправильно сделал, и вот бабах, у всего мира информационные проблемы. Напомню, у нас идет опрос, три варианта ответа, 134, 21, 35, испытал определенные неудобства от отключения Facebook, Instagram, WhatsApp и прочего. 134, 21, 36, вообще не заметил, меня не коснулось. 134, 21, 37, быстро нашел выход, связался с людьми через другой сервис, там, Телеграм, ВКонтакте, еще какой-нибудь. В общем, не обратил внимания. Значит, что еще пишут? Да, ну, Песков прокомментировал. Что-то у нас Песков в последнее время комментирует вообще все, даже мужское государство. Сказал, что сбой в работе социальных сетей никак не отразился на ни на работе Кремля, ни на работе сайта президента. Вот, ну, в целом такая вот история, да, Жимин Жибао пишет, тоже, это китайская газета, да, основная, если вы не знали, тоже пишет, что этот масштабный сбой странно произошел на фоне обсуждения грядущей национальной недели осведомленности, которая в Китае проходит с 11 по 17 октября. Ну, так он намекает, что это тестирование каких-то китайских, возможно, инструментов. Отстата такая. В связи с быстрым ростом экономической и социальной зависимости от информации, информационных сетей киберпространство сталкивается с новыми рисками и вызовами, а сбои могут привести к параличу трафика и перебоям в связи. Такая восточная такая тонкость, да, в этом высказывании. Ну вот базовое это все. Напомню, что идет голосование, еще раз скажу, хотя уже много звонков. Спасибо, что вы реагируете. Значит, 134-21-35. Испытал определенные неудобства от вчерашних отключений крупных социальных сетей, сервисов и других сайтов. 134-21-35. 134-21-36. Вообще не заметил. Да, не заметил, что там, какой Facebook ломался. Это не моя история, да, никакого неудобства не испытал. И 134-21-37. Испытал частично, но быстро нашел выход. Связался альтернативными способами связи, там, тем же самым Телеграмом или как-то еще. Сейчас это обсудим, звонков много, напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948, обсуждаем в том числе и конспирологию, если у вас есть какие-то соображения, делитесь. Борис Байкер пишет, только плюс в этом увидел, отдохнул от потока сообщений и пошел играть в бильярд. Значит, Виталий Филипп пишет. Где-то полседьмого отвалился WhatsApp, в полночь начал барахлить ютубчик. После таких сбоев начинаешь ценить наличку. А потом, если бы сбой будет с деньгами, то и с голоду помрешь, и даже картошки не купишь. Ну, много сообщений, что Петров, Баширов, Мишкин, Чипига начали как с новичком, не добили тему. Ну, шутки на эту тему. И, кстати говоря, было вполне такое там сообщение, да, что вот неделю назад грозила Россия Ютубу, да, вот грозило за аккаунты в немецкие RT. Вот, вот вам пример, как может, соответственно, ситуация развиваться. Звонков много, даже не знаю, с чего начать. Давайте с вас, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Ну, как бы, испытал маленькое неудобство в WhatsApp. В плане бизнеса рабочий день уже закончился. В плане семейного общения. Сейчас непонятно было, где семья, там, где дети едут. Вот, ну, относительно быстро решили с переходом на Телеграм. А в целом вот такая ситуация пугает, когда будет у нас дальнейшая там цифровизация, то есть у нас все планируют перевести, когда вот представьте, какой-нибудь сбой, соответственно, мы там не пропишемся никуда, не запишем машины, непонятно, как будут двигаться. То есть вот это вот очень пугает.
Ну, вы знаете, кстати говоря, вот по поводу России, да, в России, с российскими сервисами никаких проблем-то не наступило. Это сервисы глобальные, это проблема там. Я не могу сказать, что наши лучше, и что нам там типа повезло, да. Но могу сказать, что вот те идеи по поводу дублирующей инфраструктуры, то, что у нас иногда называют суверенным рунетом, смысл появляется, да, чтобы как раз электричество не остановилось и так далее.
Ну, смысл появляется, да. Ну, смотрите, то есть мы, вы правильно сказали, мы будем зависеть от электричества. То есть вырубят электричество, и все. И вся эта цифровизация, она пойдет за свечками, за спичками. И что мы будем делать, когда мы не сможем не подтвердить там ни свой ID там, или NN? То есть мы никто будем. А так, все-таки, мне кажется, будущее должно дублироваться бумажными какими-то носителями. В плане паспорта.
И... Вашу позицию понял, спасибо. Я все-таки считаю, что электричество, ну, вот эти блокауты, да, эта история, ну, не совсем про нас, хотя могу заблужаться. А, вы в эфире, слушаю вас. Вот, нажал, да. Говорите. Алло.
Алло.
Да, добрый, здрасте.
Александр Дмитрий. Ну, по пунктам, значит, сейчас извините. Сноуден, конечно, великолепен в своих прогнозах, в своем вообще... вкладе, да, вообще это дело, просто я, ну, снял бы шляпу и все что угодно. На мне было много одежды. Не заметил вообще ничего, поскольку сам отключаю интернет, Wi-Fi иногда. Ну, с целью экономии батареи и вообще, чтобы, как бы, знаете, побыть в вакууме.
В цифровом детоксе, как это сейчас называют.
Да, очень, кстати, помогает. Единственное, что на работе бывают накладки. Коллеги пишут WhatsApp, а я как бы такой, я не в курсе. Вот, очень, ну, иногда, знаете, претензии ко мне. Вот. А что касается сайтов, это почта сегодня не работала. Почта России часа 2-3 не работала. Вот, соответственно, тоже может быть с этим связано. Вот. Ну и последний момент очень удивляет, что там этот Цукерберг заявил, что там данные никуда не утекли. Это интересно, он как это все отсек-то? Ну, я понимаю, что мы живем в другой формации, да, чем он. Он там понимает гораздо больше. Но вот этот, вот это заявление, мне кажется, оно такое. Чтобы у него не
Что бы он сказал? Что данные утекли, вы знаете, ищем, к вечеру поймаем. Но нет, конечно же. Спасибо за ваше мнение. Я, впрочем, считаю, что на самом деле мы с вами подходим к новому типу таких вызовов, да, которые вроде бы с одной стороны, ну, объяснимое, да, как вот пишет Владимир Бонд пишет, что уборщица в дата-центре шваброй провод зацепила с удлинительным и выдернула, да, и сервер погас. Я разговаривал с Германом Клименко тут, ну, вот на тему как раз уязвимости, да, больших информационных систем, и он очень интересные вещи рассказывал. Говорит, это вот вам кажется, людям далеким от IT, что там такой, знаете, там, высокотехнологический процесс идет. А люди-то, люди же управляют. Люди забывают, например, хостинг дополнительный подключить, да, жесткое место на жестком диске заканчивается. Еще что-то. И какие-то ошибки прям обидные, да. Обидные, там бизнес многомиллионный, там высоконагруженные мощные системы. Из-за человеческой вот такой, ну, халатности, да, по-другому не назовешь, просто в ступор, да, и люди там теряют какие-то бешеные деньги, там, связанные с биржевыми, если сервисами это. И вот, в принципе, да, сложность этих систем, она, в принципе, говорит нам о том, как мне кажется, что вот отключения для нас будут, ну, достаточно таким привычным явлением, редким, но привычным, да, то есть это новый вид техногенной информационной катастрофы, если угодно. Мне кажется, что вот в этом ключе стоит поразмыслить, что это, конечно, будет повторяться по разным причинам, по различным, но поскольку зависимость высокая, ну, проникновение, да, этих и соцсетей, там, и так далее, то, соответственно, это будет наносить урон, но не нам с вами. Я вот смотрю на результаты опроса, который у нас еще идет. Напомню, 134-21-35 испытал определенное неудобство от отключения сервисов, 134-21-36 не заметил вовсе, 134-21-37, ну, быстро нашел, быстро решил эту проблему. Три варианта ответа. Вот судя по результатам опроса, нас вообще с вами не касается ни Facebook, ни WhatsApp, ни, никак наша жизнь на это не завязана. Наступит ли эра цифрового терроризма, спрашивает Владимир Бонд. Вы знаете, уже наступило. Но, по крайней мере, цифровой шантаж же есть, да, существует. Цифровое мошенничество существует. Кибератаки существуют. Поэтому, конечно, я думаю, что эта эра уже с нами. Мы просто, да, не можем до конца сказать, что вот этот терроризм точно цифровой, а этот комбинированный. Но минирование торговых центров и метрополитена — это вот, наверное, классический пример цифрового терроризма. Значит, никто не застрахован от пьяного экскаваторщика, мощный бур напоминает. Это история, когда на М10, это точка там, каталист, точка вхождения, одна из интернета в Россию, на Калужской метро, да, там экскаватор, это глобальный капитальный кабель зацепил, и в Москве погас интернет на некоторое время. Значит, что еще пишут? Только идиоты пишут, пишет Андрей, оставляют в соцсетях свои данные. Но преимущественно, видимо, идиоты там и сидят, да, и ваш покорный слуга в их числе. Потому что там мы идем к тому, что, наоборот, прозрачно было, чтобы было понятно, что ты реально настоящий человек. Вот. Катя пишет. Много рабочих групп в WhatsApp, и на пару минут возник вопрос из серии «Что теперь?». У меня не все, как Феникс, воскресли тут же в Телеграме. Значит, я думал, это только у меня на работе инженера могут положить сеть, пишет Андрей Буб. Давайте по телефону еще пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр, меня зовут Денис.
Внимательно.
Вы знаете, показало сразу две проблемы. Ну, во-первых, люди совершенно не понимают, как работает то, от чего зависит их жизнь. Ну, и так у нас со многим, не только с IT, там, но и с медициной, и с юриспруденцией.
Тоже про лекарства подумал в первую очередь.
Вот. Мы не представляем себе, но доверяем как-то. Вот. А второй момент, ну, это может быть даже и к лучшему, что такая авария произошла. Там действительно же какая проблема? Сейчас вот созданы вот эти экосистемы, которые, у которых одно ядро, да, грубо говоря, одна ДНС-ка на всех, там, и на Facebook, и на WhatsApp, и на Instagram. И если это падает, падают все. А из-за жадности вот этих вот интернет-гигантов они могли бы, да, упало бы что-то одно.
Но тут вопрос не жадности же. Насколько я помню, этой проблеме не один год и даже не 10. Обсуждалось создание новой сети IP-адресов, новых DNS-серверов, но решили, что пусть оно вот будет как есть, потому что оно вроде как независимое, иначе кнопку в руки кто-то получит и начнется. Я вас отключу, а вас оставлю, а вас не отключу. И это уже система построения интернета сейчас, она уже архаична. Она 10 лет назад была архаичной, 15, да? Но перейти на новый протокол, да, вот этих DNS-серверов пока не могут, потому что нет общего совместного решения. Мы по более простым вопросам не можем договориться, а тут, ну, такой хотя бы видимый, но контроль над интернетом.
Ну, хорошо, не жадность, так жлобство.
Ну, сложности, да, международные сложности, спасибо, да. Можно называть это жадностью, жлобством, а я думаю, скорее всего, там целый букет подобных, ну, и не только подобных историй, как бы. Место, где жадность встречается с глупостью, да, как иногда говорят. Срезал 11 тыкв, запас дров на 3 года, плевал я на ихние сбои, пишет нам. Значит... Никак не повлияло, пишет нам Олег. Не привязан ни к Фейсбуку, ни к Ватсапу. Лишний раз наука тому, кто полностью зависим по заработкам от этих чужих интернет-платформ. Работать нужно только на независимых площадках. Тогда из разочарований не будет. Но это, я думаю, что удобные инструменты в этом же смысл. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер. Андрей, Москва. Пострадал немного вчера... С точки зрения времени от отключения WhatsApp, в это время проходило совещание, на котором, ну, параллельно с партнерами переписывались в WhatsApp. Основная проблематика какая? Если бы предупреждение было бы примерно за полчаса господина Дина Цукерберга, что, ребят, у нас... Хьюстон, у нас проблемы, то мы быстро перешли бы в Телеграм. А так пришлось, ну, полчаса всем.
Вы знаете, я вот вам добавлю подробности. Цукерберг сам не знал, потому что граждане фейсбукеры, да, то есть сотрудники, не могли в здание попасть. У них там система...
Я в курсе этой ситуации. Ну, я думаю, не очень расстроился по поводу потери 6 ярдов. Ну, может быть, с другой стороны, с этим было связано небольшое падение акции Apple, там до 2,5%. Хоть какой плюс по дороге домой удалось немножко пошортить денежку на этом заработать.
Спасибо за ваше мнение. Вот NoName нам делает выговор. Как же тяжело слушать обсуждение темы, где ни у ведущего, ни у звонящих нет ни малейшего понятия о предмете. Не надо так делать. NoName, ну придется вам помучиться. Вот такие мы, собственно, серенькие в этой области. Да? Но судя по тому объему информации, который я сегодня прочел, это не только нас с вами касается. Поскольку точно сказать, в чем проблема и как ее решать на будущее, никаких нет мнений. А все специалисты из Касперску и других подобных организаций все говорят о том, что да, надо строить параллельную свою архитектуру. И иначе, да, мы будем действительно зависеть. Результаты. 10% испытали неудобства, 64% наших слушателей даже не заметили, тех, кто позвонил, и 26% быстро нашли выход через другие сервисы. Вот так мы зависим с вами от Фейсбука. Судя по этому опросу, никак не зависим. Сейчас выпуск новостей, после продолжим по другим темам.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, сейчас будет 06, вот уже 06 в Москве, 5 октября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофона Александра Асафов. Обсуждаем с вами новости, темы, события, прогнозы, комментарии, все как обычно. В Москве, между прочим, 8 баллов. И после отключения Фейсбука с Ватсапом и прочим Инстаграмом хотел с вами поговорить вот о чем. Значит, как вы наверняка знаете, как вы уже обсуждали, наверняка или читали обсуждения, какие-то мысли, международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ сокращенно он так называется, опубликовал новый доклад, который назвали «Pandora Papers», то есть «Архив Пандоры», «Пандорские бумаги», о возможной причастности мировых лидеров и их приближенных, различных чиновников и бизнесменов, к офшорным схемам. Текст опубликовали «Гардиан» и другие западные издания. В расследовании участвовали более 600 журналистов и 150 медийных организаций, в том числе BBC из Великобритании, «Вашингтон-Пост» из США, «Ле Монд» из Франции и другие. Участвовали и наши журналисты российские, да, из организации, признанной иноагентом. По-моему, называется она «Важная история». Журналисты на протяжении 2 лет изучали этот самый архив. Там 11,9, почти 12 миллионов документов, переписка юристов, выписки из счетов, документы о собственности. Ну, гигантский массив, который некий аноним, соответственно, передал в этот самый консорциум журналистов для того, чтобы они это опубликовали. Журналисты сами считают, что это крупнейшая утечка в истории. Напомню, последние 7 лет периодически, да, подобные документы публикуются. Самое известное — это панамское досье, Panama Papers, вот называли панамское досье это. Также там FinCEN, райское досье и LuxLeaks еще было. Документы в нынешнюю архиву утекли из компаний, которые в офшорных юрисдикциях на BVI, Британские Виргинские острова, Кипр, Панама, Белиз, Сингапур, Арабские Эмираты и Швейцария. В тексте отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Значит, 35 — это действующие или бывшие национальные лидеры. 330 чиновников из 91 страны. Конечно, и по нашим чиновникам и олигархам тоже прошлись. Значит, из всего массива в 12 миллионов русские бумаги составили 4500. Не очень большое количество. Да? Значит, ну, наверняка вы читали там про Эрнста, про Зеленского, про руководителя администрации президента. Вот, ну, эти данные, да, есть. Значит, что еще интересного? Ну, на самом деле, это, мне кажется, событие такое важное, и поговорить о нем я решил со специалистом, который точно понимает в подобных историях. У нас на связи журналист, писатель Олег Анатольевич Лурье. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Ну, у меня вопрос. Смотрите, да, 2 года журналисты изучали этот массив документов. Есть ли какая-то привязка ко времени, что вот сейчас опубликовали, после там выборов в США, после выборов у нас, после выхода из Афганистана? Или это я натягиваю сову на глобус, и вот как расследовали, так и опубликовали, никакой здесь специальной нету подоплеки?
Я думаю, что опубликовали после команды тех, кто им слил эти документы. Это явно абсолютнейший слив. Это не какой-то клерк передал, а это систематизированный объем информации. И сливалось целево. Причем я... Еще вот такой, прошу прощения, вопрос возникает. А почему не сделали, как сделал господин Ассанж, Викиликс? Почему не вывешена вся фактура, а только выборочно достаются из рукава по мере необходимости? То есть это говорит о том, что здесь идет абсолютнейшая игра. То есть, а те, кто якобы группа независимых журналистов, нашли, да нет, им просто дали.
Не, они не отрицают этого, им прислали ссылочку и все, и вот разбирайтесь, занимайтесь. У меня вопрос такой, смотрите, еще, да, ну вот, на что обращают внимание при изучении? У нас же нет с вами этих материалов. У нас нет материалов этих с вами. Мы можем с вами посмотреть только публикации, соответственно, что там пишут. Вот, у нас прервался звонок, сейчас мы опять эксперта вызвоним. Вот, но... Исходя из того, что, о чем написано, видно, что действительно как-то избирательно очень подходит. Вот, возможно, как сами объясняют, что весь массив публиковать нет смысла, там очень много технической информации, может быть нанесен там ущерб людям, которые не связаны ни с какими там предполагаемыми преступлениями или этически небезупречным поведением, и что вот, действительно журналисты могут в этом разобраться. А простой обыватель, он погрязнет в 12 миллионах документов без малого, да, и поэтому вот выборочно. У меня вот вопрос... Собственно, наверное, и к вам, да, и к эксперту сразу. Олег у нас снова на связи. Смотрите, вот там, очевидно, нет данных, судя по опубликованным фрагментам, нет данных о чиновниках и влиятельных лицах из США, Англии и Франции, то есть из стран, журналисты которых преимущественно, да, занимались этим архивом. Это совпадение такое? Есть этому какие-то объяснения?
Конечно, есть, и... так как тот, кто сливал эту информацию, естественно, ставил определенные условия. И я думаю, что здесь совершенно четко видна такая откровеннейшая направляющая. То есть люди поэтапно получают отмашку на выдачу тех или иных документов. Вот именно поэтому и не опубликован весь объем документов. Давайте так, они говорят, там сколько-то миллионов файлов, но на Wikileaks спокойно это все размещалось.
И больше, кстати, объем там больше, данных по Wikileaks был больше. Началось все со 100 тысяч, а потом добавлялось. У меня вопрос такой.
Миллионы.
У меня вопрос такой, а вот что это значит? Ну вот узнали мы условно, что там условный Зеленский, ну я не привязываюсь к Зеленскому, условный кто-нибудь, какой-нибудь, например, российский депутат, там есть такой, да, и там из, там их несколько, но вот один, да, владеет квартирой в Лондоне, что нам стало? Нам стало легче жить или сложнее? Мы этого депутата сильнее не любим или что?
Да, а здесь другое, здесь ведь по сути, в большинстве, в 90% того, что нам соизволили показать, никакими преступлениями не является. Если человек не является госслужащим, давайте так, вне зависимости от того, там, кто финансирует Первый канал, но Константин Львович не является госчиновником.
Но вы знаете, если, вот если...
Если офшор, то здесь нет состава преступления.
Если вот про состав преступления говорить, то вот все, что я прочитал, я достаточно много сегодняшней нашей прессы, да, прочитал, и на агентской, и разной. Вот, они пишут в основном как... Это не запрещено, это, конечно, не преступление, но с моральной точки зрения это может быть спорно, вот как они говорят.
Нет, ну вот смотрите, преступление, что есть преступление в данной ситуации? Если есть чиновник, если есть президент, если есть там министр, депутат и так далее, которые не указали в декларации то, что у них имеется там собственность через офшор. То есть не обосновали, не показали, откуда эти деньги. Это преступление. То есть это обман избирателей, обман... Ну, то есть не указали в декларации.
Я просто про то, что даже те, кто хотел эти преступления найти, пока не нашли, да? Они говорят, вот, да, ну, аккуратно, так скажем, сдержанно. Да. Вот, у меня вопрос, тогда что хотят нам эти сливщики-то сказать? Вот они этот пакет слили, но у них какое-то сообщение к нам есть, к нам, простым обывателям. Вот они нам что хотят сказать?
Здесь еще интерес, конечно, держать в напряжении определенных лиц, я думаю, держат в напряжении в связи с этим. Те, кто знает, что у них есть офшоры, то есть находится потом какой-то чиновник, где-то европейский, там, не только там, ближневосточный чиновник, и здесь, я думаю, такой элемент шантажа первый. Появились там какие-то первые, и остальные будут сговорчивее.
То есть за кадром остался больший массив, наверное, или наоборот меньший.
Да.
И к людям я написали, думаю, хотите, да, тоже присоединитесь, да, и земная слава вас настигнет.
Самый, я думаю, интересный массив. И в данном случае, я думаю, к России это отношение не имеет. Дело в том, что в нынешней пиковой ситуации взаимоотношений с Россией они должны бы, конечно, вывалить были первое, что у них было, это что-либо российское, гораздо более серьезное, чем то, что мы увидели. Ничего не произошло, и, соответственно, по России, я думаю, по России каких-либо подтверждающих документов у них нет.
Ну, скромненько, на самом деле, да, скромненько. Тогда вопрос. Если там нет лиц США, Англии и Франции, есть Россия, но вот Чех пострадал, да, Тони Блэр пострадал, какие-то Шакиры и прочие певички, по кому ведется стрельба-то, кого хотят этим достать?
Я думаю, что здесь, конечно, идет игра именно европейская, с европейцами. То есть я имею в виду ЕС.
Ну, то есть...
Евросоюз и, пожалуй, еще к Ближнему Востоку, я думаю. То есть играется там, по чуть-чуть сливается информация, и все. В данном случае от этого вот, ну, давайте так, доклада, скажем, условно, ждали очень много коллеги с «Эхо Москвы», аж на пупе извертелись. Вот сейчас все про всех узнаем. Мы были разочарованы.
Ну, то есть, вот как ряд наших экспертов, да, вот пишут, в том числе Марат Баширов, вот он пишет, что, чтобы вы понимали, у досье Пандоры есть избирательность в последствиях. Она модерируется, и многое из выданного — это фон, чтобы мы съели важное для организаторов. Это, несомненно, игра англичан. Она многослойная, долгая, заслуживает уважения. Вот. Не спешите с выводами и перепостами. Это приманка, чтобы мы подогрели этот самый фон, а потом дальше уже пойдет большая игра с теми людьми, кого это касается напрямую, да, то есть это такая медийная кампания, да, медийная кампания избирательных информационных действий.
Абсолютно верно, и еще вот просто я смотрю уже в комментариях, вот в вопросах, очень часто возникать стал такой момент, который еще недавно при прошлых публикациях панамского досье, там, например, и так далее, не было таких вопросов. Сейчас задается вопрос, а в чем здесь вина? То есть в чем упрекают людей? Это одно. Я не вижу здесь вины чьей-либо. Вот, но за исключением, конечно, тех, кто были чиновниками. Если, например, тот же Тони Блэр что-то там запускал через офшоры, и уже не будучи государственным чиновником, то, в общем-то, здесь ничего плохого нет. И этот вопрос звучит уже постоянно сейчас. И что? Да. А у меня, например, ООО есть, ИП.
Ну вот смотрите, такой вопрос второго уровня глубины, смотрите. А вот... Вот есть большой массив, фактически непроверяемый, да, вот мы с вами не разберем вдвоем, там, втроем 12 миллионов документов. А это значит, что в этот объем можно засунуть информацию ложную, то есть ее замаскировать в большом объеме достоверной. Вот еще вопрос такой, является ли весь этот объем исключительно достоверным, ему можно верить, или ее дополнительно можно как-то верифицировать, проверить и так далее. Или надо верить тому, что написано, эти люди не обманывают, частично подтвердилось, значит, все правда.
Здесь идет такая игра на частичное подтверждение. Вот абсолютно правильно, Александр, сформулировали. Вот частичное подтверждение – это не опровержение. То есть, если никто из названных не опроверг публично, то есть не опроверг, что это ложь. Ну вот представьте, вам бы мне сказали, а у тебя офшор. Какой офшор, ребята, о чем вы? То есть, но здесь никто не выступил, то есть скушали и Блэр, и Зеленский. То есть, по сути, подтвердили правоту вот этого досье. Значит, соответственно, под эту вот сурдинку можно туда вставлять любые провокации. А вот еще есть, а вот тут личный офшор, там, не знаю,
Путина, все ищут, да. Кровавые миллиарды Путина, я думаю, что...
Да, личный офшор Путина, вот, представляете, президент просто вот нелегально зарегистрировал офшор. Вдумайтесь вообще, можно писать на свое имя.
Но
есть,
вот...
А это может выплыть после того, как все подтвердили своим молчанием, согласились.
Ну, у Зеленского что... есть, значит, и у Путина есть. Что тут? У Бабиша есть, он чешского,
есть,
да, у Блэра есть.
У Блэра есть, и они подтверждают это, что никто ж не отрицает. Они дали 100% абсолютно гарантированные файлы. То есть первыми выпустили, а под это можно потом уже, прошу прощения за жаргон, сливать любую информацию, и ее также воспримут на веру.
Ну вот смотрите, я сегодня тоже много мнений по этому вопросу читал, слушал, и вот что ответили люди с прекрасными лицами на простой вопрос, почему нет американцев? Поскольку вы в этой теме разбираетесь лучше меня, хочу вас спросить. Что люди с прекрасными лицами утверждают?
Могу угадать.
Американцы не используют офшоры в BVI, они говорят.
Вот. У них нет, в принципе, это им не позволяет их глубоко демократическое...
У них есть Невада и Делавэр, им не нужны другие офшоры, это незаконно, их поймают, их налоговые накажут и посадят в тюрьма. Насколько это действительно так?
Это абсолютнейшая чушь, потому что именно американцы имеют гораздо больше офшорных компаний, чем кто бы то ни был. И отрицать сам факт, вот вдумайтесь, сам факт того, что из 11 миллионов не оказалось американцев, это говорит уже о многом. То есть даже чуть-чуть американцев там нет. То есть там какой-то мизер будет проскакивать, конечно, я думаю, но этого быть не может в принципе. И это говорит о том, что, естественно, все это форматируется, вот, сказать, в нужном направлении, нужные лица выбираются. Ведь смотреть, даже если по сути, даже тот же Зеленский, я думаю, не нарушил закон своей страны. Ведь он же передал активы перед тем, как баллотировался.
Ну, там речь о его партнере, что он... Вот партнер управляет теперь офшором Зеленского, если я правильно помню.
Ну, здесь тоже, давайте так, ну, так как у многих чиновников жены талантливые бизнесмены.
Да, и пожилые мамы с тещами, да.
Да,
у
да,
меня
да,
вот вопрос такой, если все-таки уйти от темы там линейного такого лобового шантажа, что очень богатых людей, да, будут теперь шантажировать, пытаться, по крайней мере, значит, у меня вопрос следующий. Вот
ой,
вопрос...
Можно я перебью чуть-чуть?
Да, пожалуйста.
Не богатых людей, а занимающих определенные посты. У него там может быть в офшоре лежать 100 тысяч, а не миллионы, но незаконных 100 тысяч. И вот это вот уже возникает к ним вопрос. Они уже на крючке. И они это знают. Вот в чем игра.
Так вот, есть еще политический смысл, но точнее одна из версий. И эта версия, мне кажется, более-менее убедительной. Значит, версия такая, что целями, получателями вот этого информационного сигнала являются политики стран, которые с Соединенными Штатами находятся в определенном политическом общении, если не сказать в зависимости. То есть им такой намек, что смотрите, да, на вас есть, вы это прекрасно знаете. И в случае вашего поведения в сложной геополитической ситуации, поведение не очень лояльного, возможно, какого-то своевольного, соответственно, ваша папочка, да, пойдет второй. Вы узнаете о себе так же, как о себе узнал Блэр, Бабиш, кто там еще, какой-то Абдалла II, да, иорданский и так далее, и тому подобное.
Это политический шантаж. Это тот же шантаж, политический шантаж. Давайте так, наши американские коллеги этим промышляют уже не один десяток лет.
Ну, смотрите, если этот вывод мы берем как верный, это значит, мы находимся на пороге каких-то таких серьезных международных событий, для которых нужны все силы, которым нужно подготовиться и подготовить своих, скажем так, ближних и дальних, чем американцы занимаются. Давайте попробуем предположить, это какие события могут быть?
Я думаю, что возможно, речь идет, например, о Германии, о тех, кто сейчас примет власть из рук госпожи Меркель, принял власть. Я думаю, что среди этих людей имеются фигуранты вот этого досье, и в дальнейшем все зависит от их поведения, и вполне возможно, что-то будет опубликовано или не будет. А вот тут мы можем вернуться к вопросу «Северного потока-2».
Ну, учитывая, да, поток новостей, связанных с «Северным потоком-2», как звучит, как тавтология, но, тем не менее, так, действительно, тема важная, да, и учитывая стоимость газа на споте сейчас и вообще вот весь этот углеводородный, скажем так, объем информации, безусловно, да, такая версия тоже имеет шансы на реалистичность. Скажите, вопрос, наверное, последний уже в нашей беседе на эту тему. Как вы считаете, когда мы увидим новые какие-то интересные пакеты данных, новые сливы, новые открытые интересные истории про офшоры и так далее? Как вы считаете, когда будет следующий?
Я думаю, будет в ближайшие недели. Я думаю, будет в ближайшие, но опять-таки это будет... такая же, по сути, безобидная волна. И будет не поиск, не распространение информации, не журналистская работа, а продолжение игры в шантаж. А посмотрите, что у нас есть еще. Мы все ближе и ближе к тебе. То есть вот в таком, я думаю, направлении будет двигаться.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, у нас в эфире был журналист и писатель Олег Анатольевич Лурия, и мы попытались предположить, что же стоит за публикацией этого пандорского архива. Что там внутри, вы можете почитать сами. Это множество уже публикаций и про Эрнста, и сотрудников администрации президента, и про различных бизнесменов наших, олигархов, там, депутатов. Я не увидел ничего серьезного, правда, то, что возбудило бы во мне какой-то чудовищный интерес. Вот, ну, может быть, вы найдете. Впрочем, хочу об этом с вами поговорить по телефону еще, и мы этим займемся с вами после выпуска новостей. Ну, а пока до выпуска еще пара своих соображений. Мне кажется, что действительно, учитывая то, что я вам рассказывал в начале выпуска еще историю, связанную с новыми военными антикитайскими союзами и, ну, рядом каких-то там действий, попыток заключать новые соглашения, да, влиять на старые. Мы находимся, как там было, на пороге грандиозного шухера, да, если можно такую киноцитату в данном случае употребить, и что-то нас в ближайшее время может ждать. Но это ближайшее время, опять же, на мой взгляд, это может быть и несколько лет, и 5 лет, и 10 лет, но тем не менее, конечно, мир вокруг нас меняется, и меняется гораздо стремительнее, чем хотелось бы. А вот это все, да, и отключение Фейсбука, да, и публикация вот этих огромных массивов данных, там, очень объемных, это тоже вот такие обстоятельства нового времени. Давайте послушаем, что там в новостях произошло нового, и уже будем обсуждать с вами.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:34 в Москве, 5 октября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем обсуждение. И обсуждаем мы с вами архив «Пандоры». «Пандора Пейперс», так называемый массив о работе офшорных компаний из нескольких офшоров сразу, с переписками юристов, со счетами и прочими-прочими делами, который наделал шуму, да, вот эти дни, да, много о нем пишут, много о нем говорят. Напомню, 35 глав государств, включая бывших, 46 российских олигархов, 330 политиков и высокопоставленных госслужащих из 91 страны мира, включая королей, премьер-министров и черт еще знает кого. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Хочу с вами обсудить, что это было, что из этого будет, будут ли последствия, ну и поделиться какими-то соображениями. В Москве на данный момент 7 баллов, в Москве полегчало, но вот в Ленинградке, по крайней мере, чуть-чуть полегчало точно. Звоните, будем обсуждать. Ну вот из того, что сегодня тоже много почитал, надеются, что последствия будут отложены. Что говорят, что вот, ну вот были панамские архивы опубликованы, но вот, правда, для Порошенко или кого-то там еще последствия не наступили, а для кого-то наступили. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, значит, есть две комиссии в мировом сообществе, ну, в частности, там, в Европейском совете. Это комиссия по борьбе с международным мошенничеством и вторая комиссия по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Первый случай – это как коммерческий оборот, как правило. Второй случай – это частные лица, как правило. Практика показывает, что сложнейшие и серьезнейшие расследования, которые, так сказать, ну, как бы ведутся с легкой руки этих комиссий, да, полициями и так далее, да, они, ну, вот если правильно говорить, если они приходят к выводу, что деньги каким-то образом, ну, скажем так, имеют какое-то незаконное происхождение, тогда начинает запускаться некая процедура. Если деньги просто лежат в офшоре, ну, офшоры создавались для того, чтобы там лежали деньги. Поэтому я не думаю, что это повод шантажа, я не думаю, что это повод каких-то, так сказать, разбирательств. Это просто фиксация и кормление, условно говоря, ну, по большей части, так сказать, там, прессы, да, и политиков, которые хотят другим политикам сказать, что вот у него там лежит миллион долларов. Это с точки зрения европейского и мирового законодательства. Вот. С точки зрения нашего законодательства у нас нет аналогов. У нас есть аналог, это деньги, добытые незаконным путем, преступным путем, а не незаконным. А у них сомнительные сделки. И вот я вам могу такую вещь сказать, что ни одна еще находка каких-то, так сказать, счетов ни для кого не закончилась чем-то плохим.
Ну вот я сегодня еще читал людей, скажем так, оппозиционных взглядов. Они считают, что панамские публикации стали финалом карьеры для нескольких российских губернаторов, которых этот путь привел на скамью подсудимых в том числе.
Я могу сказать, что если завтра пойдет дождь и не будет клевать карась в нашем пруду, то это тоже из-за панамских офшоров.
Но, нет, это уже будет из-за пандорских, извините, это уже из-за
свежего. Да, из-за пандорских, да, виноват. Из-за этих панамских не клевало в прошлые выходные. Вот. То есть это люди притягивают вывод к тем фактам, которые они имеют. А на самом деле, так сказать, ничего это никому не стоило, потому что российское законодательство, ну, если вы позволите, значит, российское законодательство устроено следующим образом. Значит, у нас сначала должно быть преступление, то есть сначала должен быть незаконный путь получения денег, а потом именно состав легализации. И вот границы между потратил по своему усмотрению, как пишется в обвинительных заключениях, и легализовал для получения дохода, то есть, так сказать, создал базу для нового состава преступления, легализация доходов, эта граница весьма латентна и весьма размыта. В европейском законодательстве, ну, в частности, в европейском, значит, в коммерции, если вы мне прислали деньги, я вам не прислал товар, это мошенничество. Если я вам прислал, так сказать, другой товар, это мошенничество. Но это не уголовные составы, пока не будет признаков уголовного, то есть намеренного преступления.
Но смотрите, мы же тут, знаете, о чем с вами не говорим? Мы не говорим о том, что вот есть депутат, а вот у него, он по закону не может владеть никаким западным имуществом. Иначе он не должен быть депутатом. Вот мы же об этом говорим, что...
Вы знаете, вот... я вам скажу такую вещь. Дело все в том, что, значит, опять же, значит, если мы говорим про ценные бумаги, если мы говорим про участие в каком-то бизнесе, если мы говорим про лоббирование какого-то бизнеса, тем более иностранного, это один разговор. Если мы с вами говорим о том, что не должно... то это нарушение не уголовного законодательства, а это нарушение закона о государственной гражданской службе и статусе государственных служащих. То есть это может стоить карьеры кому-то, да, безусловно, вы правы, на 120%, но это не преступление. А вот если вдруг окажется, что вот эта вот сумма была получена, так сказать, с бейсбольной битой в руках, там, так сказать, условно говоря, каким-то человеком, да, вот тогда эти деньги превращаются уже, так сказать, в предмет, ну, как бы расследования на тему, так сказать, легализации доходов, полученных преступным путем.
То есть,
это очень, как вам правильно сказать, это очень тонкие юридические материи. Вот
если
очень
я вас правильно понял, то сейчас, условно говоря, российские правоохранительные органы могут заинтересоваться тем, что у условного депутата есть... имущество за рубежом, и они должны отмотать назад, откуда он ее взял, и о ней не отчитался, правильно я понимаю? И там
абсолютно найти преступление. Верно, абсолютно верно, но речь идет о том, что, вы знаете, как это не смешно звучит, примерно 6 лет назад, вот, ну, 7, да, Двухкомнатная квартира в спальном районе города Москвы стоила 250-300 тысяч долларов по тому курсу. То есть приблизительно 7,5-8 миллионов при курсе 25-30. И вот понимаете, в чем как бы ловушка для, так сказать, юристов и одновременно ловушка для тех, кто хочет кому-то что-то предъявить, да? У нас за 20 лет курсовые, экономические и конъюнктурные условия нашего рынка, они настолько сильно волатильно колебались, что человек абсолютно просто простой человек, депутат он, слесарь, сторож, гастарбайтер, у которого, так сказать, была квартира, условно, в столичном городе, он может обладать, так сказать, суммой там 250-300 тысяч долларов легко и непринужденно. А вот почему он их разместил в офшоре, это абсолютно не состав преступления. Понимаете, ну, я отношусь к той школе, которая учила расследовать экономические преступления внимательно. Не с хайпом, не с какими-то, ну, скажем так, выводами преждевременными, да, а вот внимательно. Потому что, так сказать, потом в проеме двери рисуется фигура адвоката, который просто, так сказать, ну, вытирает ноги об халтуру, так сказать...
Дознавателей.
Дознавателей, следователей, оперативников и так далее. И потом получается, что людям создаются очень большие системные жизненные трудности, которые, в общем-то, наш законодатель не обсудил.
Ну, то есть вопрос, если такими широкими мазками, никаких особых последствий у этого ящика Пандоры не будет?
Да.
Спасибо, спасибо за подробный и детальный ответ. А вы в эфире, слушаю вас, говорите. Да, здравствуйте, только сделайте потише.
Добрый вечер, Александр. Да. Ну, конечно, эта система домой известная, особенно высокопоставленных. Это мелкие ребёшки. А вот нас, допустим, нас Горби Михаил Сергеевич, а у него родители кем были? Дедушки там, еще прочее. Они были осведомители гестапо.
И он их хранит в офшорах за это, или что?
Нет, а зачем? Это хранится, да и они про него ничего не скажут. Он для них служил. А у Ельцина вообще в банде служили, на Урале столько крови пролили. Вот они и сейчас у власти. Так что это очень способ изведанный.
Сейчас у власти дедушка Горбачева? Я не очень понимаю.
Да, да, да. Это надо покопаться просто в истории, понимаете? Это очень интересно, забавно. И как эти наши создатели группы Альфа-Банк, Альфа-Эко, Герман Хан, Кенгер Греф, Фридман, кто там еще, Петя Авин.
Тоже все из гестапо?
Нет, они наркотики перевозили просто с Владивостока в Европу, в контейнерах из-под муки, и люди отравились в Хабаровске. Об этом опять никто не знает, понимаете? Ведь надо как-то...
Ну вы-то знаете, не несете нам свет знаний. Более справедливо. Не понял, какое это имеет отношение к публикации архива Пандоры, но, наверное, имеет. Да? Про Горбачева и Ельцина очень интересно. Этих фактов я не знал. Вряд ли это факты, конечно, но это забавно. 8495-7373-948. Если есть какие-то мысли, соображения по пандорским, прошу прощения, пандорским бумагам, да, я вас готов выслушать. Если нет, то еще хотел поговорить об одной такой теме, достаточно важной, я уже о ней упоминал. Это день учителя. День учителя, да, эти люди оставили свой след в жизни каждого из нас. И каждого из нас. И сегодня ко дню учителя прошел опрос, результаты которого хотел с вами тоже обсудить. Там много было вопросов, поэтому... связанных с этим. Например, фразы. Я вот несколько прямо узнал своего детства. Стереотипные фразы педагогов. 42%. Звонок не для ученика, а для учителя. 21%. Лес рук. И а ты голову дома не забыл. 6%. Родителей в школу. 6%. Каждый 20-й вспомнил фразу «Мой предмет самый важный». 4%. «Выйди». Приведи себя в порядок и зайди обратно. Но 10% не сталкивались с подобными фразами. И вот еще интересный момент. Исследование большое. Я вам так очень выборочно. Исследование большое. Значит, 44% выразили мнение, что лучшим подарком на День учителя будут хорошие оценки и поведение. 41% считают, что это цветы. 6% подарили бы технику, прагматичные люди. 5% конфеты. А 4% считают важным в этот день, к этому дню, в связи с этим днем, сделать ремонт в классе. 58% опрошенных считают, что вели себя в школе хорошо, им не за что извиняться перед учителями. 23% считают, что своим поведением они огорчали педагогов. Я вот в этих 23%, наверное, процентах. 5% попросили бы прощения за опоздание. Ну, это мелочь, мне кажется. И 2% за грубость. Что еще? Опрос, значит, прошел среди 1,2 миллионов пользователей, среди которых 16% отличников, 60% хорошистов, 22% троечников и только 2% троечников. Я напомню, да, что есть история с социально одобренным ответом, когда люди искажают, искажают ответы, да, стараясь показаться немного лучше. Но давайте вот это обсудим. Давайте это обсудим. Пожелаем учителям всего хорошего от нашего с вами имени. Ну, передадим им какие-то свои теплые, светлые эмоции. Слушаю вас.
Да, да.
Да, здрасте.
Да, Александр, добрый вечер, Дмитрий, Москва. Ну, я, честно говоря, очень благодарен своей первой, во-первых, преподавательнице начальной школы, Тамара Владимировна. Дай бог ей здоровья, насколько я знаю, она еще жива. Вот. И, ну, это потрясающий был педагог в том плане, что она очень... Знаете, вот голос ее... Я вот запомнил, ну, интонацию я вот на всю жизнь запомнил. Она, если повышала голос, то это делала так мягко, что никак не травмировала ребенка. И, в общем-то, всегда доходили ее слова. Вот. И второй мой привет, это Грипа Ирина Георгиевна. Это уже в 5-м классе у меня, ну, когда уже дети начинают бегать по кабинетам, соответственно, у нее еще был курс мировой художественной культуры. Она нам такой факультативный вела. И, соответственно, тоже большое ей спасибо и низкий поклон.
Обязательно с вами солидаризируемся. Из материалов этого исследования, о котором я говорил, следует, например, что 86% опрошенных помнят имя своего первого учителя. Я вот помню, фамилию не помню, но только там... Частично буква, а имя, отчество помню, например. Классный руководитель у нас, пишет нам Ларек Марек. У дочери сразу сказала с 5 класса, не надо мне никаких цветов, соберите эти деньги, купите сертификат для благотворительности. То есть, когда сертификат передается нуждающемуся ребенку. Вот это Ларек Марек считает показатель. А Григорий из ПБ напоминает, что трудовик у него был с очень сложным, сложно запоминаемым именем отчества. И звали Иванов Иван Иванович. Если есть какие-то слова для учителей, то я напомню. 8-495-7373-948. Звоните, пообщаемся, что-то скажем. Но вообще, конечно, эта история, ее сложно переоценить. Слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тарасова Любовь Ивановна, первая учительница, в 73-м году пошел в первый класс. И помню своих классных руководителей Долгопрудневского техникума. Это Козлов Виктор Михайлович и Артемьев Геннадий Валентинович. Большое им спасибо. Вот, до сих пор они все живы и здоровы. Вот, ну, первая учительница уже старенькая, уже давно нет. Но всегда вспоминаю. Вот, и не забываю.
Спасибо за ваши слова, спасибо за ваши эмоции. Но я вот помню, что в школе относился к учителям по-разному, да, и негативно тоже, причем, мне кажется, негативные эмоции в процессе образования, это получение его превалировали. А сейчас как-то со временем, конечно, остаются только какие-то светлые, добрые такие мысли по этому вопросу. Вот папа Лера пишет у нас в... В телеграме, что работал учителем 9 лет. Кстати говоря, я вот с кем общаюсь близко, кто учителем работал, это тоже, ну, это тяжкий крест на самом деле. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте, говорит Москва.
Да.
Лучший в мире учитель английского языка Багаева Нина Федоровна из Арзамаса 16.
Ну, скажите пару слов, Таня.
Вела уроки очень интересно. Учебник отодвинула сразу в стороны. Принесла нам книги. И самое главное, ее слова нужно не переводить, а понимать.
Понятно, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло.
Да-да, здрасте.
Александр, здравствуйте. Федор меня зовут. Ну, хотел бы низкий поклон всем учителям российским. Не хочу никого выделять. Вот, потому что, конечно, люди делают великое дело. В принципе, воспитывают нацию. Образовывают ее, да. И, если позволите, я бы хотел даже связать вот вашу первую тему про мигрантов вкратце с темой учителей.
Давайте.
Вот, по моему глубокому убеждению... Ну вот намного бы, ну, может быть, не все бы проблемы решились с ними, но намного было бы меньше проблем, если бы у нас там в Средней Азии, там, ну, в каких-то там республиках, да, бывших СНГ, школы бы открывались опять, которые закрылись, к сожалению, после развала Советского Союза. И мне кажется, ну, во многом бы это определило бы и поведение другое у людей, и их отношение к нашей стране. И, соответственно, наша к их стране тоже.
Я вас понял, спасибо. Да, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здрасте, Анна.
Можно я вспомню двух учителей? Свою учительницу литературы, конечно, ее уже давно нет. Загряжку Ксению Ксавеевну по прозвищу Кыс-Кыс. Вот такая была учительница литературы. Я больше никогда такими учителями не сталкивалась. Когда к ней приходили все уже, когда заканчивали школу, даже кто 7 классов заканчивал, даже оболтусы наши приходили. Приходили все уже после того, как уходили из школы. И когда Ксения Ксавеевна скончалась, на похороны приехало такое количество народу, что они даже вот во двор ее дома не вмещались. Я не знаю, сколько там было народу. Там было какое-то колоссальное количество народу, мы между собой знакомы не были, но никогда я больше такого не видела. И учительницу первого начальных классов своих детей старших. Ее звали Мария Ивановна Колобаева. Тоже была замечательная учительница. Она их учила с первого по четвертый. И вот до сих пор, ее уже тоже нет, конечно, в живых, но они ее до сих пор вспоминают. Но замечательная была учительница. Так что вот так.
Ну, пожелаем учителям, и, кстати, сотрудникам уголовного розыска тоже, у них же тоже
сотрудникам сегодня... Сотрудникам уголовного розыска дай бог здоровья, дай бог денег побольше, учителям тоже и здоровья, и терпения, и выносливости, ну и тоже денег побольше. Вот. Мне кажется, профессия учителя сейчас – это самый ад, который вот только может быть.
Хотел, может быть, знаете, может, непозволительно так сравнивать, но мне кажется, свойства и качества, такие человеческие, профессиональные, и у сотрудников уголовного розыска, и учителей должны быть примерно одинаковые. Выносливость, терпение, вот это все. Превозмогать тяготы и лишения службы.
Ну, сотрудники уголовного розыска, так что там в основном же мужики. А в школе-то у нас в основном женщины.
Но мужчин тоже есть, кстати говоря, их много.
Есть, но не сейчас.
Ну, мы всех поздравляем. Спасибо,
Анна. Всех поздравляем.
Спасибо, да. Спасибо.
Всем здоровья.
Да, конечно, тема со школьными учителями, она такая. Я вот вспоминаю некоторые моменты. Ну, разное же было, разное, правда, разное. Так, у нас буквально минута. Слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела бы отметить очень хорошего преподавателя, тоже пожелала бы, и дай бог здоровья, надеюсь, что она жива. Браткова Алла Павловна, преподаватель русского языка и литературы. И вот я могу сказать, что все, что я знаю в русском языке и литературе, только исключительно благодаря ее стараниям. Вот правда, донесла так и дала вот почувствовать любовь к своему языку и к литературе, к нашей классике. Вот все, что знаю, все благодаря ей. Спасибо ей огромное. Дай бог, чтобы вот у наших детей, у нас тоже сейчас растут дети, чтобы вот им попадались в школе ровно такие вот учителя, тогда мы будем надеяться и будем знать, что с нашими детьми все хорошо.
Вот Андрей И, наш слушатель, пишет, преподаватель вуза не учитель, конечно, но в пятницу я веду свое первое занятие в МАИ. Его тоже поздравим с этим фактом и пожелаем удачи, потому что учителя, на мой взгляд, помимо всего того негатива, который мы в них видим, и позитива тоже, это люди колоссального терпения, потому что это, мне кажется, единственное, такое там очень самое важное, пожалуй, качество, которым нужно обладать, потому что иди нас чему-нибудь научи. А мы с вами завтра продолжим. Желаю всем хорошего вечера. Ну и слушайте радио, конечно.